Глава вторая. Даша. В форт мы въехали ранним утром, и кроме пары охранников на воротах, свидетелей нашего появления не было. Фургон подъехал к отдельно стоящему складу, и мы быстренько скинули груз в помещение. Ключи были у черепахи. Потом она с Рафиком пошли выяснять, где Борис, а я занялся конями, дав им поесть и попить. Лена пристроилась по соседству со входом, контролируя вместе с волками склад. Автомат она держала вполне уверенно, и сомнений в ее умении им пользоваться у меня не возникло. Мави легла прямо на пороге и лениво поглядывала по сторонам. Через четверть часа Рафик с черепахой вернулись в сопровождении кулака и незнакомой рыжей девушки. Оба были в синих потертых комбинезонах со множеством карманов. На поясе у нее висели нож и наган в потертой кобуре. Борис оружия не имел совсем. Отсутствие ножа меня изрядно удивило. То есть я знал, что для людей это совершенно необязательное дело. Но глаз невольно цеплялся за пустой пояс. И это раздражало, как будто человек был без одежды. Приветственно махнув мне рукой, он прошел мимо, быстро мазнув взглядом. Запах у него практически не изменился. Но у меня появилось ощущение, что я взвешен, оценен, и где-то на лбу приклеен ярлык с одобрительной надписью. Во всяком случае, отрицательных эмоций не было. Девушка остановилась рядом и, с интересом посмотрев на меня, сказала: «Я Даша». «Я живой», — сообщил ответно. «Как?» — растерянно спросила она. «Живой», — повторил я. «Зовут меня так». «Знаешь», — удивленно сказала она, — «я была уверена, что тебя зовут Медведь». Я внимательно посмотрел на нее. Перед походом зверь рассказал все, что помнил про семейство кулака. Так что догадаться про то, что это его дочь, было несложно. На своего папашу, впрочем, она была не слишком похожа. Он хоть и с бритой головой, но явно брюнет. А она рыжая. Да и габариты были совсем не отцовские. Ниже меня на голову. И хотя вполне физически развита, но очень женственно. С тонкой талией и небольшой грудью. Как раз то, что мне всегда нравится. Наши женщины-воины с рельефной от постоянных упражнений мускулатурой у меня иногда энтузиазма не вызывали. «Я скорее Медведев буду», — сообщил ей, откладывая на потом мысль поговорить об этом вопросе с черепахой. «Фамилия моя такая. Так что не очень-то и ошиблась. А живой — это прозвище. Еще дважды рожденным называют. Но это длинно и неудобно. Записали меня один раз в покойники, а я вернулся». «А-а-а», — сказала она, и я почувствовал ее облегчение. На живозапах, о котором говорил зверь, это мало похоже. Он гораздо лучше улавливает мотивы поведения. Но преимущество в улучшенном нюхе есть. Тем более, что люди не умеют скрывать эмоции. Когда человек радуется, боится, страдает или еще какие сильные эмоции испытывает, у него меняется даже запах пота. С народом такой фокус не пройдет. Мы слишком привыкли держать себя под контролем. А здесь общаться с местными будет гораздо легче. Если только не в большом городе. Там должно быть слишком много запахов. «Извини, если тебе неприятно вспоминать». «Да нет, все нормально. Мне нравится быть живым. Гораздо лучше, чем мертвым». Пока мы разговаривали, Борис, присев на корточки, внимательно разглядывал развернутый тюк с одеждой. «Удружили», — сообщил он, вставая. «Лучше бы это просто ткань была. Все размеры очень большие, а переделывать проблема». «Ну да», — подумал я, прислушиваясь. «Естественно, большие. Маленькие оборотни бывают только в детстве. Еще и хорошо отстиранные от крови. И те, что с дырками, я не привез. Сплошные трофеи с поля битвы». «Не выдумывай», — говорил тем временем Рафик. «Все прекрасно подгоняется и переделывается. Берешь иглу и клей и сажаешь портник за работу. А даже небольшие куски очень приличные деньги стоить будут. Все равно это ткань. За такую куртку можно нормальный дом купить. А если кому большая, пусть под нее что-нибудь одевает».
«Так это же я еще оплатить за переделку должен!» — возмущенно воскликнул Борис.
Начался торг. «Если хочешь, я тебе покажу, что у нас в Нахаловке есть», — сказала тем временем Даша.
Наверное, тебе интересно будет. Все равно мы только завтра отплываем.
Интересно. В смысле, у вас в поселке есть что-то такое, что я не видел? И что означает это слово «мы»?
Она опять смутилась и замолчала. Потом, отбросив рукой челку, подняла голову и посмотрела мне в глаза.
«Папа мне рассказал о вас. Еще я говорила с черепахой. Я знаю, что вы не славяне. Я не хотела сказать что-то обидное. Мне хочется помочь».
Она замялась и продолжила.
«И я тоже еду с вами». Черепаха согласилась.
«Интересно», – пробурчал я. «И кому еще папа сказал?»
«Больше никто не знает», – уверенно сказала она.
«О, значит, стоит тебя убить, и будет просто замечательно? Никто и не узнает».
«Это не смешно».
«Да уж, мне тоже. Мы идем неизвестно куда на неизвестно какое время. Ты где-нибудь по дороге свернешь себе шею, а Борис потом предъявит претензии. Проще сразу, прямо здесь, никуда не отправляясь».
Она торжествующе улыбнулась.
«Но ты же за мной присмотришь».
«Если бы я был на равнинах, то уж точно бы знал, что она начала на меня охоту. Как ухаживают люди, в воспоминаниях Лехи, доставшихся мне, почему-то не было. Куски из разных фильмов вряд ли можно было считать подходящей инструкцией».
«Иди сюда!» – крикнул Рафик. Я перешагнул через Мави, по-прежнему лежащую на пороге, и делающий вид, что не обращает на нас внимания, и двинулся к спорщикам. Кажется, они договорились о цене.
«Здесь что?» – показав на три отдельно стоящих сумки и флягу с огромным горлом, спросил Борис.
«Вот эти две – мои вещи. Фляга тоже. А это – постелите что-нибудь на пол».
Даша торопливо притащила из фургона кусок брезента и положила на пол. Она очень старалась продемонстрировать послушание.
Так я и поверил. Женщины везде одинаковые.
Я вытащил из сумки пару свертков и, распаковав их, высыпал перед разом присевшей на корточки компании. Женщины, включая черепаху, дружно полезли руками в кучу и начали перебирать побрякушки.
«Килограмм 5 будет», — сообщил я. «Если чисто золото, не меньше 100 000 долларов. У вас какой курс вообще?»
«А никакого», – пробурчал Борис. «Никто не понимает, по какому принципу эльфы за заказ берут. Иногда страшно много, а иногда какие-то копейки. Неважно. Тут есть старинные изделия с надписями ушедших и камешками. Леха сказал, что совершенно не представляет, сколько может стоить. И лучше продавать по частям, чтобы цены не сбивать».
Лена с явным сожалением на лице кинула в кучу цепочку с крупным изумрудом и встала.
«Это миллионы», – уверенно сказала она. «Даже простые изделия очень редко попадаются. А тут некоторые камни вполне достойны музея. Это вам не пару каратов. Изрядно больше будет».
«Хорошо сказала про музей», – невольно подумал я. «Чем святилище не музей? И посетители бывают часто. Разве что прямо на землю складывают, а не в витрины».
«Деньги после продажи», – быстро сказал Борис. «Только надо все тщательно переписать и каждую вещь взвесить и сфотографировать. Вы со мной в контору. Не сидеть же здесь на полу».
Черепаха кивнула и оглянулась на меня.
«А его сводит в эльфейскую контору Даша», – сообщил он. «Потом приведет на причал. Оставишь здесь ваших звериных охранников», – он оглянулся на дверной проем. «Потом, когда закончим, Рафик прихватит твои вещи на баржу».
Черепаха просигналила на боевом языке у него из-за спины.
«Иди, потом поговорим. Отдашь, что привез, только в руки».
Я поднялся с пола и с поклоном протянул руку Даше. Она улыбнулась и, взяв меня за протянутую руку, тоже поднялась. Потом сделала книксин.
«Винтовку оставь», — собирая украшения в сумку, — сказал Борис. «В поселке она не нужна. Хватит с тебя того, что имеется».
«А что у тебя имеется?» – уже за дверью спросила Даша. «Стечкин вижу. Нож тоже».
Я расстегнул куртку и показал микро-УЗИ. Потом закатал рукава и продемонстрировал ножны у предплечий.
«Специально подогнаны под твои руки?»
– внимательно рассмотрев, удивилась она.
«Угу», – согласился я. «Спецзаказ. Возьмем одну из моих лошадей или у тебя своя имеется?»
«Конечно, своя. Подожди немного». И она торопливо убежала.
«Хороший взгляд у Бориса», — подумал я, глядя ей вслед. «Интересно, он только это заметил или остальное тоже?»
«Демонстрировать раньше времени весь свой арсенал пока не стоит».
«Интересное у вас тут место», — задумчиво сказал я, когда дверь за нами закрылась. «Глядя с улицы на это здание, я даже не подумал, что внутри столько много места». На входе, вежливо пропустив нас и поздоровавшись с Дашей, стоял охранник с калашом. Еще один, небрежно державший обрез, с интересом наблюдал за нами внутри. Чем-то это помещение напоминало супермаркет, только продуктов здесь не было. На полках, уходящих вдаль, стояла масса предметов, крайне необходимых ближнему для лишения жизни своих прямоходящих соплеменников, и необходимый в этом нужном деле дополнительный ассортимент. Камуфлированная одежда разного вида и от разных производителей, пистолетные кобуры, оптика, рюкзаки и сумки и многое другое. К нам подлетел молодой человек в наглаженной рубашке и в галстуке. И сходу радостно завелся. «Наш магазин оружия предлагает широкий ассортимент товаров для охоты и самообороны. Это гладкоствольное и нарезное оружие, как знаменитых славянских, так и ведущих зарубежных производителей. Если у нас в наличии не окажется нужной вам вещи, вы сможете заказать ее у нас. Широко представлено холодное охотничье оружие, включая охотничьи ножи, аксессуары к ним». Всегда в продаже любые боеприпасы, как российского производства, так и импортные. Справа оружие, слева снаряжение. Если хотите старое оружие сдать, так без проблем. Тут он запнулся, осознав, кто стоит перед ним, и, вздохнув, уже нормальным голосом спросил. «Совсем уже заработался. Тебе, Даша, сюда зачем? Что, своего магазина мало?»
«Это не мне, это ему», — показала она меня. «Трифон нужен по личному делу».
«Зачем к этому козлу идти?» – удивился парень. «Любые проблемы решаются без него. Он тут для мебели сидит. Только рождение и смерти сам регистрирует и жизняки выдает. Все остальное другие делают. Зато считается большим начальником. Гонору, как у шляхтича».
«Бесконечно проверяет. Делать ему нечего». Он с раздражением дернул галстук.
«Вот и надо рождение зарегистрировать». «Тогда тебе до самого конца», – сообщил он. «Там табличка «Директор» на двери. Проводить?»
«Спасибо, сам». Я прошел по узкому коридору между прилавков и, изучив двери в поисках соответствующей надписи, постучал. Из комнаты раздалось невнятное бурчание. И я, толкнув дверь, вошел. В мягком кресле, положив ноги в грязных сапогах на стол, сидел с глубоко несчастным видом Анх. Его явно не радовала брошенная, как попало, куча бумаг. Он вопросительно уставился на меня.
«Я от Марии Волковой».
«О!» – радостно сказал Анх и сел нормально.
«Ты тоже из этих, потерявшихся?»
Я кивнул.
«Медведев Ярослав».
Он задумчиво посмотрел на меня.
«А?»
«Конечно, как договорились. 500 граммов». Я полез в карман и вытащил тщательно упакованный небольшой сверток. Анх быстро развернул его и понюхал содержимое.
«Замечательно!» — сказал он, снова старательно запаковывая коричневый и неприятно пахнущий порошок. Потом спрятал его в ящик стола. Судя по происходящему, его недаром загнали в здешнюю дыру. Для анхов это было практически аналогом кокаина, а производилось где-то в Орских лесах из болотного растения. Вещь достаточно редкая и очень дорогая. Слишком сложно доставать при отсутствии прямых контактов между поселениями гномов и орков. Никогда не видел наркоманов, но это, похоже, он и есть.
«Можно еще, но не скоро», — сообщил я. «Раньше следующей весны не получится, слишком далеко».
«Тогда займемся делом», — со счастливой улыбкой на лице сказал он. Явно предвкушал, как нанюхается. «Делу время, потехе час», — глубокомысленно выдал Анх. «Получишь, жизняк. Ящик с запчастями уже на барже. Не бойся, не обману». Искоса взглянув на меня, добавил он. «Я ведь инструкции на русском сделал. Специально пришлось переводчику платить. Так что надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество». «А теперь», доставая из-под кресла большую квадратную пластину черного цвета
где виднелись углубления для обоих ладоней, и ставя ее на стол, сказал он. «Руки выкладываешь сюда», — он глянул на экран. «Еще раз. Возраст 25 лет», — он посмотрел на меня. Я промолчал. Где-то под столом зажужжало, и он, нагнувшись, вытащил оттуда жизняк. «Ярослав Медведев», — протягивая мне жетон, сообщил он. «Возраст, счет. Медицинские данные отсутствуют за полным здоровьем». «Ты же ни на что не жалуешься?»
«Нет».
«В общей базе данных вы оба не значитесь. Но хоть и явно не являетесь меченными, что-то с вами не в порядке. Пришли неизвестно откуда, теперь целую экспедицию организовали, и маяки берете».
«С нами очень сильно не в порядке», — удивленно подняв брови, доложил я.
«Мы родились в диком поле и всю жизнь там прожили. Родители наши были с изрядным заскоком. Жизнь на природе предпочитали общению с людьми. Вот как взрослыми стали, решили проверить, где лучше, самостоятельно, а не по рассказам. Много интересного выяснили».
И со значением посмотрел на стол, куда он спрятал сверток.
«Мы хотим хорошо жить, а не огороды полоть и картошку сажать. Здесь есть много того, что стоит купить. А там немало такого лежит бессмысленно, что в зоне ценится. Очень взаимовыгодный обмен. А что касается меченности...» «Можно?» — я показал на лежащий на столе ключ от двери. «Не очень жалко». И демонстративно свернул его в спираль. «Мы хоть и из дикого поля, но учителя были хорошие, много рассказывали про жадность. Есть желание заработать свой процент, что понятно и объяснимо, а есть желание кинуть. Не стоит нас провоцировать на жесткие меры. У нас отсутствует это уважение к разным неприятным людям. Гномам, оркам и прочим эльфам. Там быстро привыкаешь ценить слово и обманщикам кровь пускать. Дикое поле большое, искать долго будут».
«Ты меня не так понял», — быстро сказал Анг.
«Вот и хорошо. Ты меня тоже постарайся понять. Мы свою землю собираемся официально оформить, налоги заплатить и продолжать торговать. Тебя, Трифон, мы уже знаем. И другие посредники ни к чему. Больше цепочка дороже будет». «Спасибо за внимание и понимание», — сказал я, вставая и заканчивая разговор. «А, вспомнил. Скажи, а есть возможность аппаратуру присобачить на обычные радиоуправляемые модели? Все-таки очень дорого».
«Я проверю», — пообещал Анг.
«Только на самом деле это может оказаться еще дороже. Отдельно модель, отдельно аппаратура. Потом установка. Проще брать у специализированной фирмы, занимающейся производством, профессионально».
«Но ты проверишь?»
«Нет проблем. Только у меня тоже просьба». Я всем видом выразил готовность выслушать и сделать. «Не надо лишних посвященных», — он скосил глаза на ящик стола. «Вы с Марией в курсе, и все».
«Здесь больше никто и не знает. Если придет кто-то, кроме нас двоих, смело посылай нах. А вот там у нас большое семейство. Ты же не думаешь, что в одиночку это легко достать и приготовить? Есть такой Алексей Михайлов, из новых приезжих. Третий год на планете. А сумел сестре понравиться и жениться. Вот он нас и соблазнил посмотреть на другой мир. Если с нами что случится, он появится. Есть у нас контрольные сроки. Так что раньше осени новых гостей ждать не надо».